Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. Сегодня наш гость – Лондон. О Лондоне нам расскажет Андрей Остальский, писатель и журналист, долгое время бывший главным редактором русской службы BBC. Андрей, добрый день.
Добрый день, Сергей, здравствуйте.
Я хочу начать с мечты. С мечты о Лондоне. Вот я вчера, готовясь к эфиру, обдумывая вот это все, я почему-то сразу вспомнил Земфиру. Мне приснилось небо Лондона. И вот мне кажется, что целому поколению советских людей, ну, я чуть младше, может быть, но, в принципе, примерно к одному поколению, мы воспитаны, какая-то вот была одна из мечт, вот этих вот советских мечт о Лондоне. Может быть, из учебника английского языка. Вот эти все мемы «London is the capital of Great Britain», и там «London is the city of contrasts» и так далее. А у вас в вашем советском детстве, еще до того, как вы поступили в МГИМО, была какая-то мечта о Лондоне?
Ну, не то слово, Сергей. Наверное, мой случай не совсем типичный. Абсолютно случайно мои родители, когда мне было 8 лет, и у меня плохо шел английский язык, и как-то ничего не получалось, они нашли молодую девчонку в «Интуристе», Елену Александровну Васильеву, ей тогда, по-моему, год 23, что ли, было. И она никогда не бывала в Англии. Но она была чудовищная англофилка, просто фанатичка Англии. Вот такой абстрактный, может быть, выдуманный Англии, но она про нее и многое знала, конечно, и прежде всего язык. И она сумела меня этим заразить. Ну, во-первых, она исправила там мою успеваемость, и я уже через некоторое время там был первым в классе по английскому и оставался им там до конца. Но главный эффект, который она произвела, это она вот вылепила англофила из меня. И я столько уже знал про Англию, про литературу, про поэзию от нее, про национальный характер кое-что, хотя там много было преувеличено и додумано, что когда я попал в Англию, я долго в нее не мог попасть. Вы знаете, в 68-м, вот, например, я уже собрался, упаковал чемодан, школьный обмен, ехать надо в Лондон, там у меня ждет английская семья прекрасная, с которой я уже был знаком, они приезжали в Москву. И вдруг раз, события в Чехословакии, все культурные обмены отменяются, я в Англию не попадаю. Когда в институте учился, тоже пару раз в Англию собирался, каждый раз срывалось. И, видимо, судьба просто знала, что когда-то настанет момент, я окажусь в Англии навсегда, и поэтому не надо с этим спешить. И вот в 92-м, наконец, это произошло. И когда я приехал в апреле и стал по Лондону центральному гулять, то у меня было очень странное ощущение, что я уже бывал здесь 100 раз, что я все это Пикадилли Сиркус, вот эти мигающие рекламы цветные, яркие, я все это знаю с детства там.
А какие, Андрей, вот что Диккенс, вот главные такие импринты английскости, вот я сейчас думаю, что из литературы, не знаю, Оскар Уайльд, ну, Де Квинси, наверное, мы тогда и не читали в советском нашем детстве. Ну что, по Диккенсу, вот какой у вас был образ? С Лондона первичный.
Ну, Диккенса я читал, но я всегда к нему относился, ну, с колоссальным уважением, но с тем пониманием, что это нечто очень архаичное, что уже Англии современное это не имеет отношения. Оскар Уальда, конечно, я очень любил, пьесы прежде всего, и не только, и поэзию, там даже Элен Санна мне уже преподавала балладу Реддингтонской тюрьмы знаменитую. Поэтому вот выделить, ну, не знаю, Вальтера Скотта я в 12 лет там всего прочитал, но это тоже старье. А вот откуда у меня взялось представление о современной Англии, каких-то вот небольших каких-то рассказов, которые до меня доходили. Я в конце школы как раз американской литературой вдруг увлекся, там, Хемингуэем и Фолкнером, но Англия жила в голове.
И очень, вот вы знаете, я вспоминаю, но, может быть, это еще не было, это позже, уже в мое время, была книга Владимира Овчинникова «Международного корни дуба».
Замечательная, Сергей.
Вот, она на меня очень большое впечатление произвела.
На меня тоже. Причем я ее перечитывал уже относительно недавно, уже живя в Англии, и я поражался, как Овчинников сумел пробить эту книгу. Он там, конечно, отдает должное всем идеологическим клише, без этого вообще не могло быть и речи о публикации. Классовая борьба, там империализм, там трудящиеся, которых там эксплуатируют. Это все как бы сказано, несколько раз сказано в тем не менее, мимолетом, а на самом деле полное восхищение англичанами, их терпимостью, их любви к свободе, к собственному достоинству. Понимаете, как это могло в советское время такая книга выйти, эти «Корни дуба», которая огромное влияние, конечно, оказала на массу моих друзей, родственников и на меня тоже.
Да, на меня тоже. Я вспоминаю, я тоже во многом же я начинал в свое время как карьеру как журналист-международник. Я в ТАССе начинал работать. Вот, и это одна из таких вещей, которые заложили меня, в том числе много похожего. И американскую литературу я все зачитывался как раз в возрасте где-то с 15 там, до 18 лет. И Томас Вулф, и Стейнбек, и все, да все. И вот книга Овчинникова, она была очень важна. Скажите, вот вы приехали в Лондон 92-й год, уже 32 года. Да, у вас лондонский опыт. Первое впечатление, что вот это было мгновенное узнавание и очарование, или были какие-то сложности вхождения в Лондон? Ведь не самый, не самый простой город, я должен сказать, да? Это вот не то, что, так сказать, там Париж, Рим и вот это все. Лондон, он так, мне кажется, гораздо сложнее устроен.
Совсем непростой. И была некоторая обескураженность. Какой-то, понимаете, парадоксальный контраст. С одной стороны, вот я это все уже знаю, мне даже как-то чуть-чуть скучно. Да знаю я это Пикадилли Сёркус, да наизусть. Ну, все это я знаю, как там машины по кругу ходят, все абсолютно. А с другой стороны, чуть-чуть за пределы вот этого центра, и, да, Трафальгарскую площадь, конечно, тоже я все уже, так сказать, знал на здании Национальной галереи. Но вот за пределами этого небольшого там круга, квадрата, как угодно назовите, начиналось нечто другое, неизвестное и непонятное. И в этом вот была некоторая такая даже растерянность. Хотя вот затем я в апреле ненадолго приезжал, потому что в сентябре 92-го того же года приехал от «Известий» работать в Financial Times, а поселился, оказался в гостинице сначала на Leicester Square. Наверное, вы знаете, да, такую площадь. Да. Она невероятная. Она, понимаете, это какой-то праздник, вечный праздник, и днем, и ночью. И огни, и какие-то мелодии, которые там иногда звучат, и люди, главное выражение лиц людей, туда не приходят по делам. Вот по Leicester Square гуляют толпы, праздные, в хорошем, в том числе, смысле слова. Люди расслабленные, люди ожидают какого-то удовольствия от внешних впечатлений. И там все эти театры, кинотеатры, Drury Lane там недалеко. Ну, в общем, вот это вдруг стало моим центром на некоторое время. А потом довольно быстро я переместился в Financial Times, вот сюрреалистический черный куб, вот не квадрат Малевича, а куб Малевича я его называл, да, на реке Темзе в районе моста Садок. И там моя жизнь вокруг этого стала, естественно, крутиться, а поселили меня коллеги из Financial Times в районе Тауровского моста. Ага. Квартиру мне нашли потрясающую, трехэтажную квартиру, модерновую, с балконом, который прямо на Тауровский мост выходил. И это, конечно, невероятное зрелище, ежедневное.
Ну, то, что да, вы еще с Темзы. Вы знаете, я поделюсь с вами своим личным опытом. Для меня очень важна оказалась Темза, потому что вот с Лондоном у меня очень непростые отношения. Я думаю, что я с этим городом подружился, наверное, я не знаю, там, с седьмого какого-нибудь визита. Все мои на протяжении десятилетий приезда в Лондон, ну, как-то они оборачивались какими-то для меня не самыми лучшими историями, или, так сказать, человеку, который был со мной, было тоже непросто. И я как-то не мог, я понимал, умом я понимал, и, так сказать, своим историческим сознанием я понимаю, насколько это великий город. Город, кто я и кто Лондон. Но вот я не мог с ним найти контакта. С Парижем у меня то же самое было. Вот есть города, с которыми у меня моментально роман случался, как Берлин, например, вот, или, как ни странно, Токио или там Нью-Йорк. А вот Париж и Лондон не входили. И вы знаете, что меня в конце концов примирило с Лондоном, и я начал, вот я сейчас могу сказать, что я начинаю как бы душой принимать этот город, это Темза. Я как-то поехал на пароходике по Темзе, ну, туда, уже вниз, к устью, за Кэмден-Локс, посмотрел вот эти вот огромные новые шлюзы, которые там построили, которые предохраняют от наводнений. Ну, естественно, мимо Гринвича проплыл. И вот я понял роль реки в жизни города, что это большой промышленный город, накопивший огромную вот эту вот тяжелую историю, огромную жизнь, вот это вот тяжелые воды реки, которые катят с собой, они несут вот эту вот себе всю лондонскую историю. И река для меня открыла Лондон. Я вернулся, я сошел, и я понял, что вот этот вот запах воды и эти тяжелые мутные воды, они очень важны для моего понимания Лондона. А для вас Темза важна?
Ну, разумеется, я вот начал с того, что черный куб Financial Times стоит прямо на реке, но и поэтому река сразу, ну вот, вошла в жизнь. Ну и потом я стал про нее много чего узнавать. А вот вы знаете, что это старинное название, англосаксонское еще, оно Тамесис звучит, и оно происходит от того же индоевропейского корня, что русское слово «темный» и «темнота».
А, «темный». Темная вода. А.
Темная вода, да. Угу. И кроме того, еще, что для меня было невероятным открытием, что до Оксфордшира, эта река от истока до Оксфордшира называется по-другому, она называется река Айсис. И были такие пуристы, ну, уже в 19-м, кажется, веке или в начале 20-го, которые пытались настаивать, что Темза – это неправильное название, что всю реку надо Айсис называть. А-а-а. Вот одна из редчайших случаев, я даже не знаю другого, когда фактически одна и та же река на протяжении одном называется Айсис, на протяжении другом, после Оксфордшира, называется Темза.
Темза. Ведь и Темза же еще для нас – это и «Трое в лодке». Это же вообще фактически книга Джером Джерома. Это как бы для большинства советских людей, в переводе, по-моему, Райт Ковалёвой, если не ошибаюсь, это вход вообще в культуру Англии оказалось. Мне кажется, даже Джерома Джерома больше любили в Советском Союзе, чем в самой Великобритании.
Это мне трудно судить. Насколько я знаю, книга культовая до сих пор здесь.
Здесь тоже, да? То есть да, ее читают, то есть, и переиздают. Мне говорили англичане, что, вы знаете, у вас такой культ, что даже у нас так его не любят, как этого. А скажите, ну вот опять-таки, возвращаясь к вашему входу, 92-й год. А сложно внешнему человеку, иностранцу, стать лондонцем, стать своим, войти вот в это вот очень стратифицированное традиционное общество?
В принципе, конечно, сложно, но это я знаю больше по чужим примерам, чем по своему. Вы знаете, что случилось? Вот я описывал уже, по-моему, и в книге, и в статьях своих, свои встречи с русским директором очень крупной финансовой корпорации. Он одним из первых пробился уже там в начале 90-х годов, был директором по Восточной Европе, гражданином России при этом оставаясь. Ну вот он мне помогал там в решении всяких финансово-технических вопросов, чтобы все карточки и счета были правильные. Мы с ним подружились с семьями, и он, как когда я переехал в Англию, и он мне говорил: ты знаешь, Андрей, ну вот нету контакта с англичанами. То есть и есть вроде бы. Вот в ресторанах всяких, на приемах все время с ними сталкиваемся. Знаю там без ну лет людей, знаю уже там членов семьи, но домой не зовут, и я их не зову. И, соответственно, ну вот вакуум какой-то, ощущение все-таки одиночества. У меня этого ничего не было. Но мой случай, знаете, другой, потому что журналистская среда другая.
Я хотел сказать, у вас BBC, у вас же все-таки, извините, карточка BBC – это такая институция. Вы, наверное, за счет BBC имели вход в любой вообще дом и в любое общество.
Да, но сначала было еще круче Financial Times.
Ну,
и
да.
Вот там я имел такой допуск. Я общался с там настоящими там акулами Сити. Знаю там людей, просто удивлялся там разным их характером. Оказывается, не под одну гребенку совсем о них судить надо. Я общался с культурными деятелями, то, что Financial Times все время что-то устраивало, меня всюду звали. Потом меня дома принимал главный редактор Financial Times, Ричард Лэмберт, меня принимали директора компании Pearson, владеющий. То есть мой вход в Англию был совершенно безумно потрясающим. Я сам даже до конца этого в тот момент не понимал. И он был поэтому не стандартным. Я слышал массу жалоб вот подобных вот моему другу Николаю, людей, которые так и не вписались и уехали, поэтому не захотели оставаться в Англии. Тяжело. Морально как-то вот не получается. Вот вроде бы тебе все улыбаются, да-да-да, контакты, прекрасно, но в семейно-дружественную среду ты не вхож, и, может быть, не будешь вхож никогда.
А Лондон – это город-транзит, город-вокзал, город-перевалочный пункт, вот к Москве часто о таком говорят. Да, у многих, скажем, там, условно говоря, Москва – это перевалочный пункт между Нефтеюганском и Лондоном. Или это город-дом, город-традиция, город, где вот надо оседать и чувствовать себя своим?
Ну, надо оседать, но это город-страна, Сергей, я бы сказал. Вот есть две страны на Британских островах. Есть Лондон и все остальное. Вот про Москву тоже говорят, что Москва не Россия, Россия не Москва. Да. Но здесь это еще в каком-то смысле более разительно, потому что это абсолютно особое дело. Здесь нравы другие, здесь цвет кожи других очень много. Чуть ли не половина населения Лондона сейчас не совсем белая, понимаете? Да. Поэтому это тоже отражается на всем. Там есть районы заселенные, я вот очень люблю Португалию и португальцев, районы, где сплошная португальская речь. Там есть Edgware Road, где сплошная арабская речь, которую я тоже понимаю все-таки, потому что в молодости был арабистом. И удивительное дело, эклектика. Вот одна моя родственница приехала и стала в каком-то очень отрицательном смысле сравнивать Лондон с Парижем своим любимым. Говорит, какая эклектика архитектурная, все перемешано. Никакой системы у вас тут нет. И это можно отнести даже не только к архитектуре, но и к тому, как складываются пласты населения самого разного. Mm-hmm. Ну, интересно, и увлекательно, да, но и сложно, очень сложно. Я не удивлен тому, что у вас сложно складывались отношения. Очень мало у кого легко и быстро с Лондоном любовь возникает.
Лондон же, он, его, по-моему, называют город тысячи деревень, которые еще вроде и не слились воедино, не всегда в единый контекст слились. Он уже весь как бы как мозаика собирался по частям.
Ну да, вот это самая эклектика во всех смыслах слова. Причем это историческая традиция. Ведь Лондон, понимаете, не был до римлян, а римляне его создали, до римлян не было такого населенного пункта. Какие-то хутора отдельные были, существовали там-сям. Но города не было. И военный лагерь, судя по всему, создали на берегу, южном берегу Темзы. Недалеко, кстати, от Садака, как раз от Financial Times, создали римляне. И потом на основе лагеря что-то стало вот городского типа постепенно развиваться. Они назвали это Лондиниум. До сих пор сплошные споры, что такое Лондиниум, откуда это слово происходит. Есть разные теории, которыми я не буду нагружать наших слушателей, потому что я ни в одну из них до конца не верю. И нет достоверных доказательств. То есть вот даже история такая странная, оригинальная, очень необычная, потому что найдите еще город, даже название которого покрыто каким-то вот мраком.
Туманом.
Туманом,
Туманный Альбион, да. Конечно, штампов относительно Лондона, он, наверное, чемпион по мемам и штампам. Такое влияние на мировую, в том числе и на российскую культуру оказал. Ну, вот это еще один из штампов такой, но, наверное, это уже исчезло. Это вообще Британия классовое общество?
Вот отличный вопрос, Сергей. Один из моих любимых. Дело вот в чем. И да, и нет. С одной стороны, то, что вот классовые эти перегородки стеклянные, разъединяющие людей, правда?
Итон, Оксбриджи, все дела, да. Семья, все, колледж.
Все правда. Но с другой стороны, вот понимаете, вот один из самых потрясающих дворцов в Лондоне – это Ланкастер Хаус. Такой, что королева Виктория, когда туда попала, сказала, вот это дворец, что там мой Букингем, вот это да. И вот Ланкастер Хаус, я думал, ну какой же аристократия, какой невероятный аристократ это все построил. А выяснилось, что это человек по фамилии Ливер, купец, разбогатевший на торговле мылом. Mm-hmm. Вот он этот дом выстроил, а выстроив дом и обретя поместье, ты уже можешь претендовать на звание аристократа. То есть он вошел в высшую аристократию британскую, и его потомки уже стали аристократами. И это не один пример таких. Вот если мы будем говорить о городе Фолкстоне, там еще более вопиющий пример такого же рода. И понимаете, то есть перегородки, да, но их можно было преодолевать. И мало того, правящий класс, сначала аристократия, как губка впитывала в себя представителей буржуазного класса. И потом это происходило, и даже вот про Тэтчер говорят, что она же простолюдинка, которая пыталась выглядеть аристократкой. Над ней смеялись некоторые, а с другой стороны, это была невероятно позитивная историческая роль, потому что это знаменовало собой объединение старой и новой элиты, которое, опять же, произошло мирно. Почему Англия живет без революции, а эволюциями? Происходит смена элит мирным и таким вот синтетическим путем. И в этом смысле классы наоборот. Есть способы проникать в них, которых не было, скажем, в континентальной Европе до последнего времени исторически.
Ну да, да, действительно, Англия в этом отношении счастливое исключение, ведь даже само происхождение, скажем, понятие джентльмен, это обезземелившие дворяне, которым приходилось ехать в город, да, и заниматься, работать, заниматься бизнесом, становиться страховыми агентами, становиться банковскими работниками. И вот они сохранили вот этот вот джентри, свои родовые представления о достоинстве, но они это трансформировали в некий городской образ жизни. Вот, это очень интересно, как стираются вот эти вот границы. То есть нельзя сказать, да, что как бы это уравновешена власть происхождения, да, и власть денег. Они в Лондоне находятся в неком балансе.
Ну да, и баланс этот очень продуктивный, понимаете, он вот позволяет обществу развиваться. Ну и это до сих пор продолжается. Вот возникают эти новые айтишники, и они постепенно становятся элитой. Там, конечно, огромный вопрос, мы до него сегодня вряд ли с вами дойдем, что из-за этого старые классы, вот скажем, белый пролетариат севера, они чувствуют себя страшно брошенными. Left behind, вот английский термин. То есть прогресс куда-то ушел, а они теряют смысл своего существования, и даже не то, что материально уж так им тяжело, более-менее жить можно, не голодает никто, но как-то чувствуют себя вот заброшенными, презираемыми, что вот эти новые классы смотрят на них с плохо скрываемым презрением, как на каких-то там грязнуль неотесанных, и из-за этого происходят вот такие дикие инциденты, как недавние погромы в Великобритании, потому что этот класс очень недоволен своим существованием, ищет любой предлог для того, чтобы показать это. Ну и вот иммиграция, конечно, это такой раздражительный, иммигрантов срывают эту свою фрустрацию. Но это отдельный, я
повторяю, вопрос. Но это постиндустриальная история такая, да, наверное? Mm-hmm. Это такой затянувшийся на 100 лет упадок индустриальной культуры английского севера.
Да, совершенно верно. Просто сейчас он принял такие какие-то более очевидные формы, в том числе и соцсети, это как-то все преувеличивают, ну, да. Доносят в эти эхо-камеры.
А футбольный вот этот весь движ, фанаты, это тоже часть вот этой вот всей постиндустриальной адаптации?
Да, надо же человеку находить какое-то самовыражение. Вот как-то самоутверждаться, понимаете? Вот мы все брошенные, мы там принадлежим каким-то непонятным отмирающим классам, но вот у нас есть своя страсть футбольная, и мы ради своего клуба готовы драться, убивать там чуть ли не, умирать. Вот мы дикие патриоты вот этих футбольных клубов, мы коллектив, мы чувствуем единство плечо к плечу. Вот все вот эти вот психологические, социально-психологические вещи, конечно, играют. И вот появился этот
класс футбольных хулиганов.
Ой, увы, Сергей, нет, я не болею ни за один клуб, я с большим уважением отношусь к этому институту, я в молодости сам играл в футбол и был страстным футболистом, потом как-то это отмерло, жизнь моя так сложилась, что, не до этого стало, но нет, в общем, ответ, к сожалению, нет, но мне нравился Челси, например, одно время как-то я за ним следил, сейчас он после продажи уже Абрамович все-таки вкладывал в него, постоянно вливал деньги, видимо, в этом дело. А новый владелец хотел бы все-таки прибыль больше получать. И поэтому он в страшном упадке теперь, этот клуб Челси.
Такой русский олигархический компонент был. Да, такой имиджевое вложение. Да, поговорим еще о местных ритуалах, о том, насколько важно быть, так сказать, местным через клуб, через паб. Поговорим после небольшого перерыва.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
И снова добрый день. Продолжаем наш разговор. Наш разговор о Лондоне в нашем подкасте «Код города», где гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. И сегодня у нас в гостях Андрей Остальский, писатель, журналист, долгое время главный редактор русской службы BBC, работавший в Financial Times, и уже на протяжении 32 лет житель Англии, Лондона. А сейчас, Андрей, хотим поговорить с вами о городе за пределами Лондона, потому что, как я понимаю, вы теперь живете не в Лондоне, а в Фолкстоуне, графство Кент.
Совершенно верно. Это произошло в 2000 году, в апреле. Я после, пожив вот с 92 по 2000 в Лондоне, переехал вдруг в Фолкстон. Довольно неожиданно для себя. Но вот открылась такая перспектива. Городок нам понравился. Мы туда с женой случайно попали. Свежий морской воздух, очень красивые виды, вид на Францию.
Он на берегу, чтобы погоду. Наши слушатели понимали, он на берегу канала. Да, это старый такой традиционный курорт морской, куда и люди ездили из Лондона отдыхать.
Он был чуть ли не номер один курортом Великобритании, но это вторая половина 19-го и первая половина 20 века. Потом он стал резко приходить в упадок, но сейчас новый период возрождения очень ярко выраженный. И очень много из Лондона стало людей приезжать, покупать здесь либо вторую недвижимость, чтобы как дачу это использовать, либо вообще переселяются сюда те, кто могут работать из дома по большей части. И поэтому новые парки разбиваются, хотя и так очень зеленый город был всегда исторически, приводятся в порядок пришедшие в какую-то негодность, там в непривзятый, неприглядный вид дома, и город на подъеме очень большом. Но когда-то да, был курортом, но это, вы знаете, все связано, я вот обещал уже чуть-чуть об этом поговорить, с некоторой семьей. Вот была семья лордов Реднеров. И самое феноменальное, что в 16 веке их предок, по одним данным Уильям, соответственно, по другим Логанс, бежал из города Лилля, потому что были гугенотские погромы, преследования, он был гугенотом, и как 50 тысяч других его собратьев по религии спрятался в Великобритании. Наверное, думал временно. Все вот мы приезжаем в Англию, думаем временно, а потом иногда оказывается, что навсегда. И он основал этот, его звали, фамилия его была де Буври, и он основал этот род, купеческий род, торговал шелком, потом там еще чем-то торговал, потом его внук уже с Индией в основном торговал, включился в так называемую турецкую компанию, потом с Турцией торговал, и в результате разбогател очень серьезно, купил много земли в районе Солсбери и в районе вот Фолкстона тоже, и стал сначала баронетом, потом уже дорос до виконта, и, наконец, уже серьезный очень титул аристократический графа, эрл, потомственных графов, этот род получил. Тоже вот вам пример, когда торгаши безродные, бежавшие из-за границы, еле-еле по-английски говорящие, основывают потом род, который становится представителем высшей британской аристократии.
Вот, как это происходит? Нужно какой-то сервис, ведь недостаточно же просто денег, нужно какую-то общественную полезность произвести.
Ну, конечно. Значит, для начала надо на эти деньги купить землю. У тебя должна быть родовая как бы усадьба, у тебя должен быть такой замок или что-то в этом духе. Плюс к этому ты должен тоже, да, действительно выполнять какую-то роль. Вот Бувери избрались довольно быстро, их несколько поколений было депутатов парламента. И это, конечно, играло роль. Прежде чем они уже в палате лордов стали, в верхней палате заседать. Ну, и в середине 19 века у них возникла фантазия. Им очень нравилась природа фолкстонская, и вот эти морские виды, и вид на Францию, откуда они сбежали. А они не забывали об этом. Они основали так называемый знаменитый французский госпиталь, в котором он закрылся, по-моему, в 2015 году, но веками существовал. И в нем обедневшие гугеноты или потомки гугенотов могли жить в достаточно приличных условиях на старости лет. Так вот, и сохранили связи с гугенотской общиной и так далее. И вот, видимо, этот вид на Францию с фолкстонских холмов, все это сыграло свою роль. И они решили, это буквально было волевое решение, превратить этот городок, этот рыбный поселок, там все что угодно, в настоящий вот курорт. И они это сделали. Они, конечно, много перестроили. Бухту привели в порядок, настоящую бухту сделали. Построили Вилиз, это великолепнейшая морская набережная. На мой-то вкус просто номер один в Англии. Можно спорить, но одна из лучших уж точно. Двухкилометровая. Построили целый квартал белых, красивых домов. Я вот сам живу в одном из таких. Теперь это, конечно, многоквартирный дом, но из гостиной моей виден Ла-Манш или Английский канал, как здесь надо говорить, и Францию, соответственно.
Францию прям все время видно или только в хорошую погоду?
Нет, только в ясную погоду. Причем даже Даже иногда и солнце есть, не видно, а иногда вроде бы особого солнца нет. Тут разные атмосферные явления.
Там дымка, да. Дымка у вас такая. Слушайте, а я посмотрел по карте, это же у вас рядом эти, опять-таки, из школьного учебника, то, что London is the capital of Great Britain, там у вас эти White Cliffs of Dover рядом.
А, точно. Видны с набережной вот этой
белой скалы.
Да? Mm-hmm. И в хорошую погоду солнце на них сияет. Зрелище, конечно, просто обалденное абсолютно. И недаром Карамзин Николай, знаете, он сюда приезжал, я, по-моему, вычислил примерно холм, на котором он любил сидеть тут рядышком с нами. И вот он на все это взирал и описывал это потом, это для него каким-то просто проявлением высшей природной красоты стало. Да, так что Фолкстоун превратился в вот такой курорт, и здесь у нас стал двор появляться. И сама королева Виктория, а ее сын Эдуард, который долго ждал престола, как известно, полвека, он со своей любовницей Элис Кэппелс здесь проводил очень много времени. Для него построили огромный красный дом-дворец такой, The Grand называется. Он до сих пор, разумеется, существует. Mm-hmm. И знаете, что интересно? Что правнучка вот этой Элис Кэппелс, она теперь английская королева, королева-супруга Карла.
Супруга Карла, с ума сойти.
И такой, конечно, был слух, наверное, выдумка, я не знаю, но что якобы, когда они молодые встретились на каком-то приеме, то Камилла сказала Чарльзу, а вы знаете, ваше высочество, как он тогда еще именовался, что моя прабабушка там с вашим прадедушкой, в общем-то, вот, она была вторая жена Эдуарда, фактически, и Александра, главная официальная жена, с этим смирилась, это была такая семья из трех человек, помимо этого были еще какие-то любовницы, говорят, но вот это была такая ячейка, достаточно твердо устоявшаяся.
К вопросу об аристократии, Фолкстоун, он такой, мне кажется, больше аристократический курорт. Народ попроще куда? На Брайтон ехал?
Ну да, да, конечно. Здесь такое вот во всей литературе это все описывается, эти золотые пески наши знаменитые. Вот сюда стремились люди все-таки к высшим классам принадлежащие. Для бедноты здесь было дорого, конечно, все. Но сейчас, знаете, история любит повторяться. Вот я встретился с одной писательницей английской, она живет в Дувре рядом. Я говорю, ну а что в Дувре? Дувр все-таки портовый город, тяжелый, переезжайте. Она говорит, ну вы сравните стоимость недвижимости в Дувре и Фолкстоне. Фолкстон мне не по карману. То есть вот так наш городок теперь растет, растет и растет.
А у вас сейчас остаются там какие-то паромы во Францию или все только через тоннель едут?
Да, вот, к сожалению, когда мы... Один из моментов, нас побудивший переехать, был то, что был прекрасный паром прямо из Фолкстона, прямо в Булонь-сюр-Мер. И это было там около часа, и ты там, во Франции, отоварился, сходил по магазинчикам, вернулся в тот же день. Невероятно удобно. И мы это с женой делали. Жена у меня еще, она такая француженка по образованию, юность и молодость в Париже провела, там училась, поэтому для нее это было безумно важно. И, в общем, такой вот тоже был мотив. Но у увы, Евротуннель, который тоже называется официально Фолкстоун, да, вход в туннель, а на английской стороне Фолкстонский туннель. И вот он, конечно, уничтожил совершенно это паромное сообщение. И теперь, если мы все-таки хотим на пароме проехаться, мы должны ехать для этого в Дувр. Оттуда ходят в Кале. Регулярные паромы ходят.
Ну, или вплавь. Хорошо, но так вот сейчас-то, переехав туда из Лондона, вы чувствуете, что вы в Англии? Это более похоже на такой настоящий английский образ жизни, не лондонский?
Ой, наверное, их много разных образов жизни. Если вот на севере, я там уже давно не бывал, но одно время бывал регулярно, и в Манчестере, и в Ливерпуле, в Шотландии, естественно, Эдинбург и Глазго. Там все-таки все такое другое, какой-то настрой людей другой. Но это что-то третье. Вот вы знаете, вот эти прибрежные южные городки английские, это нечто особенное. И, наверное, не совсем похоже на то, что вот вы увидите, уж в Лондон я не говорю, это особая статья, но какой-то другой такой провинции английской. Но есть, наверное, общие элементы провинциальной жизни, у нас здесь гораздо все спокойнее, у нас, кстати говоря, очень мало преступности, у нас однородное очень население, я, понимаете, интеграции должна была быть только с поляками, потому что, с одной стороны, вот было белое однородное английское население здесь, а с другой вот стали мы замечать с какого-то момента, что на нашей замечательной набережной чуть ли не каждая вторая семья говорит по-польски. То есть просто вот колоссальное количество поляков откуда-то появилось. Но они хорошо вписывались. Как-то ни конфликтов, ничего такого не происходило совершенно. Они осваивали постепенно язык, культуру в какой-то мере. Ну, католиками оставались, конечно, есть католические церкви в городе. Но потом, после Брексита, их количество, конечно, резко поубавилось. Остались, но уже не то, что было. Уже все-таки не каждая вторая семья. Но идешь иногда, и английской речи не так много. Обязательно почти русская речь встречается.
А что, много-много россиян и в Фолкстон переехало?
Вы знаете, что, наверное, больше украинцев, поэтому, наверное, русскоязычные, нежели русские именно. Но есть и русские. Иногда мы не выдерживаем, спрашиваем, откуда вы. Как правило, они оказываются визитерами. То есть они не живут в Фолкстоне, они приехали либо из Лондона, наслышавшись про нашу красоту тут здесь, отдохнуть там на выходные, допустим, или еще откуда-то из других каких-то городов. Но есть и энное количество русских в Фолкстоне. Мы тоже далеко не всех их знаем. Кое с кем вот познакомились. Художница одна, Лена, прекрасная, живет.
Вы вписались в местное общество? Вот вы можете сказать, что вы уже полноправный местный житель, участвуете в делах города?
Вы знаете, что, может быть, не до конца, но это мой собственный выбор, понимаете, с какого-то момента, особенно когда я уже ушел из BBC и стал работать фрилансом, то есть дома, и стал писать книги в основном. У меня резко, конечно, снизилась потребность в социальном общении, но тот минимум, который я имею, он есть. Есть вот приятели, знакомые. Потом вот неожиданно новый вот сейчас друг-приятель, не знаю, как его назвать, появился. Удивительная история. Писатель есть такой, не знаю, слышали ли вы, Сергей, его имя, Мишель Фейбер. Но он, в общем-то, очень крупный писатель на английском языке. Его один из его романов «12 недель» был на первом месте в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», например. Блестятельный мастер слова. И я очень увлекся его прозой. И вдруг узнаю, что он жил в Шотландии, и что вдруг он переезжает в Фолкстон. Это была такая сенсация. И я потом использовал как раз вот те связи, все-таки наработанные, о которых вы говорите. И всех своих английских знакомых стал просить. Вы не знаете Мишеля Фейбера? Как же бы мне с ним познакомиться? Но из-за того, что он очень тоже такой закрытый человек и не очень активно здесь общается, это оказалось трудным делом. Но я добился своего, мы познакомились, он оказался живущим на той же улице, что я живу. Так что вот теперь дружим с ним. Ну, вот музыкант один есть такой, дилетант, аматор Стивен, с которым мы поддерживаем отношения. В общем-то, достаточно большой список.
Есть общество. А у вас есть какие-то традиционные, традиции, британский паб свой, куда вы ходите, и своя какая-то компания в этом пабе?
Нет, вот пабных компаний я, честно говоря, избегаю. Меня пытались тут втянуть в какие-то, но мне совсем не хочется. Это не то занятие, которое сидеть там часами и пиво пить, и смотреть телевизор параллельно, футбол по телевизору.
Это такое, как бы, ну, как сказать, лоу-класс, что ли? Но это же традиция, она остается, она такая совсем уже в деревенской сельской Англии.
Нет, она у нас в Фолкстоне, пожалуйста, существует, но я повторяю, я этой компании...
Это как бы ваш выбор. То есть это да. Во всех слоях общества. Люди совершенно любого статуса могут точно так же ходить в пабы, и в пабе снимаются эти развлечения социальные.
Да, но задают там тон все-таки, ну, скажем, люди не самых высоких, скажем, вежливо классов, но к ним присоединяются молодежь, студенты там могут быть, или даже отпрыски каких-то и состоятельных семей, кому нравится, по крайней мере, на некоторое время они могут присоединиться. У нас, знаете, паб есть какой потрясающий, Сергей, который всех приезжающих англичан, он совершенно сводит с ума. Это переделанная баптистская церковь. Представляете? Просто вот там сохранились масса элементов. Орган, фрески совершенно потрясающие. В общем, потрясающий абсолютно храм.
В церкви паба. И что, они и кресты оставили, и распятие?
Нет, крестов и распятий нет. Есть обыгрыш, например. Знаете, ведь есть такая деревянная табличка в англиканской церкви обязательно, на которой выставляются номера.
Да, тех гимнов, гимнов. Псалтерии,
да. Вот, Так вот, они взяли эту табличку, написанное вот это «Hymns» слово, и оно висит около мужского туалета. А около женского такая же табличка с надписью «Hers», то есть «его» и «ее». Святотатство жуткое. Англичане как видят, говорят, это как? Это вообще что происходит? Но смеются, на самом деле, где-то, наверное, довольны в глубине души такому святотатству. Ну вот, поэтому это храм Бахуса теперь, но очень красиво.
В Лондон часто вы ездите? Какая вообще связь с Лондоном?
Ну, опять же, мой выбор ездить в последнее время пореже. Опять же, вот жизнь, и она переместилась в интернет. Вот там общение в интернете, фильмы в интернете, книги выписываю на Kindle.
Ну, до Лондона поезд, да, наверное?
Да. Значит, был традиционный поезд от Charing Cross. Он чуть ли не там с 19-го середины века оттуда бегал. Но появился скоростной поезд от Сент-Панкрас. И он идет всего 57 минут, в отличие от медленного, который там сначала был полтора часа, сейчас даже дольше, сейчас 45.
Ну, это вообще ближнее подлондонье, можно сказать.
Абсолютно.
Да, и уже в центре города. Ну что ж, Андрей, спасибо. Спасибо за этот рассказ и за эти два лица Англии, да, два лица Великобритании, если говорить уже о Лондоне. Лондонский и фолкстонский. И немножко мы попытались понять, где же нам искать дух Good Old England, старой доброй Англии. Андрей Остальский, писатель и журналист, был у нас в гостях в подкасте «Код города». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода.